Аллилуйя, слава Господу. И я рад вас видеть. Была небольшая пауза. Вы от меня отдохнули немножко. Да. Я знаю, вам не хватало, конечно. Я слушал проповеди, как проповедовала наша служитель Лариса, сестра, и я был вдохновлен, конечно, слава Богу за откровение Божье, что мы все равно не остались без Слова Божьего. Ну, я знаю, что вам не хватало и меня. Но это вам всем не хватало меня одного. Вы представьте себя меня, как я, каково было мне, когда мне одному не хватало всех вас. Так не хватало. Но слава Богу, Бог великий, чудный. Он исцеляет, благословляет и восстанавливает, и мы будем дальше двигаться в Боге нашем. Аминь. Бог великий, Бог всемогущий. И слава Богу, что Он хранит нас в Своей руке. И мы дальше будем учиться, потому что Господь сказал ученикам Своим, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, делайте учеников. И то, что сделали Его первые ученики, апостолы, это дело продолжается и сегодня. Поэтому каждый из нас, каждый, кто уверовал в Иисуса Христа, он есть ученик Божий, ученик Христа. Это было на протяжении всех веков до сегодняшнего дня, и это будет до момента, пока Господь не придет за Своей Церковью. Аминь. Поэтому мы с вами ученики Христа. Аминь. Скажи своему ближнему, мы ученики Христа. Подбодри его немножко, чтобы... Слава Богу, что Господь нам не ставит оценки, как в школе. Да? Но у Бога есть аттестат. И этот аттестат на небесах, там написано наше имя. Но у него есть еще одна книга, где написаны наши дела. Так что оценок мы не получаем, но будьте внимательны. Не расслабляйтесь. Сам Господь Иисус говорит, бодрствуйте, всегда бодрствуйте. Молитесь, всегда молитесь. Пребывайте всегда в общении. То есть Бог, Он хочет, чтобы мы наш земной путь прошли достойно. И чтобы каждый мог, преодолев все, устоять и дойти до святого неба. Аминь. Быть учеником – это не означает только лишь слушать. Быть учеником – это означает слушать и исполнять. Да? Библия говорит нам, что чтобы мы были не только слушателями забывчивыми, но и исполнителями Слова Божия. Поэтому это очень важно исполнять. И когда мы слушаем и исполняем, это очень хорошо. Но есть много моментов в жизни верующего человека, где мы не всегда придаем значение каким-то, может быть, на первый взгляд, маловажным вещам. Маловажным каким-то событиям, которые происходят в нашей жизни, мы иногда не придаем значения, но как-то мы привыкли к тому, что либо само собой образумится, либо это все устроится, либо Господь устроит. Ну, я помолюсь, устроил, забыл. Но мы забываем, что существует в каждом таком мелком событии или каком-то движении мелком, существует глубина и познание. Точно так же, как читать Библию, просто как читать ее как Библию, это не полезно. Ну, может быть, оно и полезно, но оно не приносит свои результаты и не дает свои плоды. Поэтому, когда читаешь Библию, надо ее не читать, а надо ее размышлять над ней. Так же, как и в нашей жизни, над всем, что мы делаем, как мы живем, мы должны размышлять, чтобы быть приготовленными к приходу Иисуса Христа. Чтобы не быть оставленными на дни скорби. И мы должны с вами это понимать. Существует среди людей, в том числе и среди верующих людей, какие-то моменты, где мы делаем что-то неправильно, произносим какой-то обман. Может быть, незначительный обман, но тем не менее это обман. Иногда можно обмануть, ну, для того, чтобы спасти жизнь человека, да. Многие задают вопрос, можно ли вообще обманывать. Но я всегда вспоминаю вот годы Великой Отечественной войны, когда я воевал. Ну, много есть таких свидетельств, когда кто-то прятал кого-то, и когда спрашивали, есть там русские или евреи, говорили нет. То есть обман. Да? Но это обман, чтобы спасти человека. То есть Бог это не вменяет нам, как в грех. Такие вещи происходят в жизни иногда, но в этом должна быть мудрость у нас, чтобы нам не произносить ложных свидетельств, которые действительно не должны звучать из наших уст, которые не должны быть в нашем сердце. И мы сегодня этому должны научиться. Моя проповедь сегодня так и называется «Ложное обвинение и его последствия». Ложное обвинение и его последствия. Мы не всегда замечаем, как мы произносим ложные обвинения на кого-то, на ближних своих. Иногда, может быть, даже на очень близких своих домочадцев мы можем произнести ложное обвинение. И мы не понимаем, что за каждым неправильным провозглашенным нашим словом когда-то, рано или поздно, мы должны будем дать ответ. Понимаете? Лучше рано, чем потом не успеть, когда будет поздно. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня, размышляя над этой темой, мы задумались каждый о своей жизни и впредь, как говорил Иисус, иди и впредь больше не греши. Чтобы мы задумались и начали исправлять себя, свой характер, свои отношения в семье, в церкви, с коллегами на работе, даже с неверующими людьми, чтобы мы просто не попали под этот удар. Удар, который всегда готов нанести дьявол верующему человеку. Аминь. Мы будем... Очень интересная история. Мы знаем нашего прапраотца, внука Авраама, Исаака, Иакова, то есть сына Исаака, Иакова. Это действительно великая сокровищница его жизни. В его жизни столько есть откровений, столько всего происходило в его жизни, что... Нам есть чему учиться там. Это все показывает нам жизнь нашу и жизнь, когда приходит Иисус, и оно открывается. Все эти вот. И на примере этого нашего пра-пра-пра-пра отца, да, мы, одного из патриархов, мы должны научиться и увидеть себя. Будем это делать? Ну, попробовали бы сказать нет. Итак, ложное обвинение и его последствия. Мы будем читать эту историю. Я не буду читать всю историю жизни Иакова, но для нашей темы я выберу некоторые стихи, и мы прочитаем их. Это книга Бытие, 25 глава, с 23 по 34 стих. Мы прочитаем. И прежде я помолюсь, чтобы Бог благословил нас Словом Своим сегодня, чтобы то, что Он приготовил для нас, чтобы семя этого слова, оно пришло в наше сердце, чтобы Дух Святой приготовил наше сердце как добрую почву для Слова Божьего, чтобы, приняв это слово, мы ушли сегодня не такими, как пришли, но ушли измененными и преображенными. И мы благословляем Святое Имя Бога в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И молим Тебя, Отец, благослови меня как проповедующего, благослови уже слушающих, и будь благословен Ты, Господь Бог, в этом собрании. И да благословено будет Твое имя. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, Отец, Духом Святым. И во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз скажем. Аминь. Аминь. Итак, книга Бытие, 25 глава, с 23 по 34 стих. Господь сказал, ну, это история, когда Исаак уже был в возрасте, он нашел себе жену, ну, и Ревека, она забеременела. И в животе у нее было два сына, вы помните, Исав и Иаков. И Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, Сразу поясню, что такое кроткий. Древнееврейское слово в этом контексте «кроткий» обозначает непорочный, совершенный и миролюбивый. То есть это черты характера, которым стал Иаков. Он стал непорочным и миролюбивым. Его не интересовала беготня за зверями, охота и так далее. Его интересовало быть с отцом, слушать о Боге, слушать то, что передал Авраам своему сыну, и слушать то, что это было великое, то, что наследие, которое передал Авраам своим детям. И это наследие, слава Богу, мы имеем сегодня и мы. Поэтому характер у него был другой, чем у Исава. И он был человеком кротким, живущим в шатрах. Ну, шатер – это скиния, палатка, где жила его семья. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. То есть я сразу хочу, чтобы не возвращаться уже к этим стихам, мы сразу видим, что Исаак, он был человеком полей, он отдавал какую-то энергию, он что-то делал, ему надо было восполнять эту энергию, и он ее восполнял едой. Сегодня мы тоже знаем, да, мы тоже иногда, когда поработаем, мы сразу приходим домой, сразу надо что-то перекусить, там попить чай или кофе, то есть надо восполнить энергию. Иногда верующие люди забывают, что иногда мы должны восполнять нашу энергию постом и молитвой. Но не забывайте об этом. Вот Исаак, он был человек, который забывал об этом, в принципе, он об этом и не думал. Пища его была по вкусу его, то есть плоть, которая желала вкусно покушать. А Ревека любила Иакова по откровению от Бога, и за кротость и миролюбие она любила его, по откровению от Бога. Понимаете? Это то, что и Иаков, он получал с детства, еще с молоком мамы, он получал вот эту любовь и откровение от Бога. Я уверен, что она, когда кормила, пела ему какие-то, может, песенки или рассказывала сказки, это были именно слова о Боге. Именно какие-то песни, какие-то, может, сочиняла. Я не знаю, об этом не говорит Писание. Но я уверен, что он это впитывал, и ему это уже с детства, оно просто его привлекало к этому. Поэтому она любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание Эдом». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». То есть вы видите, Иаков понимал, что он второй по законам Израиля, ну, еще тогда не было Израиля, но по семитским законам еще тогда, в те времена, уже было правило такое, был закон, что старший сын, он является главным наследником. Потом Бог дал уже закон, когда старший сын все равно был главным, но ему принадлежало две части наследства, а младшему уже принадлежала одна часть наследства. И это было на протяжении. Но здесь он понимал, что первородство – это все, что имел его отец, он должен был передать ему. Не разделить пополам, а передать ему. Ну и при том, когда он передает ему, то старший сын, он становится главой в семье, то есть главным мужчиной. Он становится защитником, он становится обеспечителем и так далее. Он становится защитником не только всей семьи, становится защитником для своего младшего брата. Это ответственность. Получить благословение отца, получить первородство, это было не просто, это было ответственно, потому что на нем лежала обязанность как старшего мужчины в семье. И вот он говорит ему: «Отдай мне теперь же свое первородство». И вот смотрите, как к этому относится Исав. Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» То есть он провозглашает своими устами, что он умирает. От чего он умирал в тот момент? От того, что хотел кушать. Да, помните, мы недавно говорили, что не провозглашай своими устами то, что не надо. Я умираю от голода. Потому что даже сразу же в духовных сферах сразу слышны слова «Я умираю», и тут же мы активизируем то, что происходит в Поднебесье. И вот он говорит, я умираю, что мне от этого первородства? Исав сказал, вот я умираю, и Иаков сказал, поклонись мне теперь же. Он поклонился ему и продал первородство. То есть продать первородство, само выражение означает, это отдать себя в рабство. То есть подчинить себя кому-то. Ну, в рабство не на изнурительные работы, а просто подчинить себя. Он согласился подчинить себя своему младшему брату. То есть пророчество, которое имело Ревека, что два народа, младший будет служить большему, оно сбывается, мы уже видим это, да? «И продал первородство свое Иакову, и дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство». То есть Исав сам добровольно, непринудительно, по своей воле, по своим плотским желаниям, по своему прихотям своим, он отдает и, ну, договорились. Все. Дальше мы переходим и читаем книгу Бытие, 27 глава, с 18 по 41 стих. Вы себе, пока мы читаем, вы одновременно рисуете себе эту картину. Сам себе режиссер. Нам это пригодится сегодня. Вот это само событие, которое происходило. Кушание он сам отдает. Ревека благословляет. И что происходит дальше? Проходит некоторое время. Исав уже как бы наелся. И он в этот момент он был как бы уже сытый. Все было хорошо. Это прошло какое-то время. И вот приходит время, 18 стих, и он приходит к отцу своему и говорит, Иаков приходит к отцу своему, не Исав, а Иаков. И он уже имеет договор, что первородство принадлежит ему. И он приходит к отцу своему, ну, не хочет расстраивать отца, потому что отец любил старшего, Исава. И вот Иаков приходит к отцу и говорит, он вошел к отцу своему и сказал, отец, отец мой, тот говорит, вот я, кто ты, сын мой? Иаков говорит отцу своему, я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. Ну, вы помните историю, он обвернул шкурой руку, потому что Исав был косматый, тот потрогал. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты сын мой. Он сказал, потому что Господь твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову, подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал голос, голос Иакова, а руки Исааковы, Исавовы, и не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его косматы, и благословил его, и сказал, ты ли сын мой Исав? И он отвечает, я. Исаак сказал, отец, подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Ну, то есть, подстроенная была такая картинка, да, он переоделся, потому что зрение у папы было плохое, он его мог только пощупать или ощутить на запах, и все было сделано. Мама постаралась, сын поддержал, то есть, сговорщики сделали свое дело. Но это было не ихнее дело, это было Божье дело, но они сделали неправильным путем, тем не менее. И вот запах от сына, который благословляет Господь. И дальше он благословляет сына своего и говорит благословение. Что входит в благословение, которым благословлял отец? «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословены». То есть он передает благословение Авраама, которое получил в свою очередь сам Исаак. Вы понимаете, каким благословением сегодня благословлены все мы? Тем же самым благословением. И как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, то есть брат его, пришел с ловли своей, с охоты, и приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак, отец его, весьма великим трепетом, и сказал: «Кто ж это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел? И я благословил его, и он будет благословен». То есть закон не порушен. Если уже благословил, если произнес, все, непоколебимо. Исав выслушал слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». То есть отец еще не понимал, где была хитрость, когда была эта хитрость. То есть он пришел, ну как бы из хитрости, но он пришел на праве первородного. И сказал он: «Не потому ли дано имя?» То есть брат уже возмущался, кричал: «Не потому ли дано имя ему Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». Вот тут я хочу остановиться. Смотрите, что делает Исаак. «И сказал Исав, он запнул меня два раза, он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». То есть он говорит, он взял первородство мое. Вы помните историю, как он взял первородство? Он добровольно отдал. Исав добровольно отдал. Понимаете? Но ложное обвинение пошло в адрес своего брата. Потому что он был, видно, сытый, когда он варил кушанье, он, видно, поел. Его уже не интересовала его плоть, до него дошло, и он начал обвинять своего брата. И он говорит, он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» И Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы неба...» То есть от тука земли будет обитание твое. То есть тебе придется все время работать, взращивать стада, и вот это будет твоя жизнь, будешь скитаться, как кочевник и так далее. И он дальше благословляет и его, и говорит: «От тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему». То есть ты будешь помощником, быть мечом, служить мечом, это значит быть на защите кого-то. Это значит поддерживать кого-то. То есть отец дает такое распоряжение, что так как я благословил Иакова, то тебе придется поддерживать его. Тебе придется защищать его. Ты будешь работать, и он будет, конечно же, работать, но и ты будешь работать, и не будешь сидеть как принц. Тебе надо будет посвящать как-то себя. И вот он говорит, и ты будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с вы и твоей. То есть придет какое-то определенное время, когда вот это подчинение твое, оно уже не надо будет. Но это когда придет определенное время. То есть у Бога был свой план, как бы. Но человек делает всегда, как всегда, по-своему, да? Когда воспротивишься и свергнешь иго его с вы и твоей, и возненавидел Исав Иакова за благословение. То есть мы видим, что, что у него пришла ненависть к своему брату. Вместо того, чтобы быть защитником и помощником своему брату, вместо того, чтобы осознать, что я отдал первородство, я поступил по плоти, я поступил... Мы всегда готовы и в нашей жизни поступать точно так. Мы не всегда готовы осознавать свои ошибки, мы не всегда готовы осознавать свои ложные обвинения в адрес чей-то. И гораздо проще возненавидеть кого-то. Возненавидеть брата, возненавидеть коллегу, возненавидеть еще кого-то и так далее. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем». Ну, то есть, когда отец должен уже был умереть. «И я убью Иакова, брата моего». Он сказал это в своем сердце, но, тем не менее, он это сказал и вслух также. И когда Исав сказал это, Иаков это уже понимал, мать понимала. И мать сказала Иакову, собирай свои вещи, и тебе надо спрятаться, иначе он тебя убьет. И начинается жизнь Иакова. Вы дальше историю читать были. Коротко скажу, он собрал вещи, уехал в дальнюю страну. Он испугался смерти, он получил благословение, и, казалось бы, все хорошо, но не совсем все хорошо, мы об этом сегодня и поговорим. Итак, ложное обвинение и его последствия. Что двигало Иаковым, когда он убежал из дому? Что им двигало? Им двигал инстинкт самосохранения. Понимаете, он же мог объявить это и сказать своему брату, что нет, ты сам продал первородство, ты сам продал, ты сам во всем виноват. Поэтому давай разберемся, мы с тобой братья, давай дружно обсудим нашу дальнейшую жизнь, как быть с нашей семьей. Это был бы правильный вариант. Но когда у человека срабатывает инстинкт самосохранения или самооправдания, это очень нехороший момент в нашей жизни, когда мы за счет этого, сохраняя себя или оправдывая себя, мы обвиняем кого-то. Вы знаете, в церковь ходят многие люди. Многие люди уходят из церкви. И мы не исключение, тоже кто-то приходит, несколько лет сидел, слушал, восхищался, бил себя в грудь, это моя церковь, и потом ушел. Но я никогда, много людей уходило за все время, пока мы служим Богу. Это происходит во всех церквях, я не знаю почему, но происходит. Но я не слышал ни одного, кто бы ушел из церкви и сказал, это я недостоин ходить в эту церковь. Это я не приношу десятину, это я не слушаю, что говорит пастырь, это я не соблюдаю законы, это меня не интересует его проповедь, я себе буду болтать где-то или сидеть в телефоне. Это я недостоин ходить в эту церковь, потому что здесь проповедуется Евангелие, здесь соблюдается все, что заповедовал Иисус, а я недостоин. Вы слышали когда-нибудь такой вариант? Даже уходили люди, которым я уже это объяснял. И они говорили, да, никто не уходит. И проходило время, и они уходили. И не просто уходили. Есть определенные правила, определенные причины, когда человек, да, может перейти в другую церковь, уйти, переехать или еще чего-то. Нет проблем, правильно это надо делать. Но, как правило, люди, когда вот уходят из церкви, они обвиняют кого-то. Эта церковь плохая. Это пастырь плохой, да там такие братья, там такие сестры, они все плохие. И вы знаете, почему так происходит? Тот, кто уходит, уходит всегда самый святой, самый прекрасный, самый верный и послушный. А церковь, она неверная, она предательская, пастырь предатель, пастырь неверный и так далее, и так далее. Это то, что сегодня происходит. Я еще говорю, мы не исключение. Это происходит во многих церквях, и я знаю всех пастырей, кого я знаю, у всех так происходит в церквях. И все почему-то уходят вот с этим ложным обвинением. Но рано или поздно будут последствия ложных обвинений. Рано или поздно. Бог ненавидит, когда человек пытается выжить за счет кого-то или за счет чего-то. Бог ненавидит такой характер. Понимаете меня? Чем наказывает Бог? Чем наказывает Бог? Бог у нас любящий, добрый Бог, но тем не менее наказывает. И когда мы начинаем разбираться, чем Бог наказывает, то мы вспоминаем, должны вспомнить Писание, что посеет человек, то и пожнет. То есть практически наказание, которое будет претерпевать тот или иной человек, оно будет не от Бога, оно будет от него же самого. Но если он осознает это хорошо. Но, как правило, вот этот упрямый характер, невоспринимание Слова Божия, оно рано или поздно приведет к обвинению самого Бога. То есть мысль, когда придет тебе, может, я не в того Бога уверовал. Когда мы еще думаем, когда человек еще думает, что я, может быть, не в ту церковь хожу, это еще не окончание твоего поражения. Поражение, когда приходит мысль, может, я не в того Бога уверовал. Самое страшное наказание, которое может претерпеть верующий человек, это не получить место в Царстве Небесном. Это самое страшное наказание. Самое страшное наказание, которое может претерпеть неверующий человек, то же самое. Разница лишь в том, что верующий человек, он получил право, а тот, кто не принял Иисуса Христа, он еще и права не получил приобрести Царство Небесное. Поэтому, что посеет человек, то и пожнет. Если ты будешь сеять ложное обвинение на церковь, рано или поздно ложно будешь обвинен сам. Рано или поздно попадешь в ту же самую ловушку, которую ты строишь кому-то. Это, дорогие мои, я хочу, чтобы вы понимали, что это жизнь. И здесь нету других вариантов. Это жизнь, которая работает в жизни человечества вообще. И такие вещи, они происходят. Разница только лишь в времени и в степени этого обмана или наказания за обман. Иаков обманул. Что произошло с ним дальше? Вы знаете эту историю. Он был обманут. Вы помните историю, когда пришло время, он захотел жениться, и он пришел к своему дяде. Имя дяди было Лаван. Да? Ну, кто не читал, рекомендую вам читать эту историю, книгу «Бытие», историю Иакова. Многое станет на свои места. Но я верю, что многие из вас, если не все, читали эту историю «Жизнь Иакова». И так как Иаков обманул, он был обманут. Он посеял хитрость, он посеял ложь. И он также был обманут и был перехитрен вот этим дядей Лаваном. В то время, чтобы жениться на девушке, ты влюбился, все, и там какой-то определенный срок, ты не должен был видеть ее лица. Ее лицо закрывалось, потом игралась свадьба, и открыть лицо можно было только уже утром после брачной ночи. И вот вы помните эту историю, что произошло с Иаковом. Он полюбил Лию и захотел в ней жениться. Ну и дядя его говорит, хорошо, вроде бы все хорошо, все хорошо. Бытие 29 глава, 25-26 стих. Утром же, когда он проснулся, утром же оказалось, что это Лия. Простите, он полюбил не Лию, полюбил Рахель. А Лия была сестра. Лия была сестра Рахиль. И утром же оказалось, что это Лия. И сказал, Иаков говорит Лавану, что это ты сделал со мною? Не за Рахиль ли я служил тебе? Зачем ты обманул меня? Чтобы получить невесту, ему пришлось 7 лет работать. Лаван говорит ему, хочешь жениться на моей дочери? Вот 7 лет работай, я посмотрю, какой ты будешь зять. Если ты достойный, я отдам свою дочь тебе в жены. Не за Рахиль ли я служил тебе? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, ну, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. То есть, ну, он ему не сказал, как там делают в этих краях. Он просто сделал. И он ему дальше, потом вы будете читать историю, он ему говорит, если хочешь так и получить Рахиль, давай еще 7 лет работай. Ну, деваться некуда. Отработал еще 7 лет. Ну, конечно, какие-то были промежутки до 7 лет, между 7 лет. И прошло как минимум 14-15 лет. Это минимум. Понимаете, какой срок? Он работал на этого Лавана. 15 лет. За эти 15 лет столько происходило всего. Читайте Библию, вы увидите, какой он был. И он был и мудрый, и поступал правильно, и овечек, там, а овцы размножались, и он тоже там как-то крутился, ну, содержать надо было все-таки две жены содержать это. Трудно, одну легче сейчас, слава Богу, что сейчас только одна жена можно иметь. Но он работал, и это все было. Было ли благословение у него? Было. Но не совсем было. Мы дальше увидим это. И вот проходят эти 14 лет, вроде бы он получает как бы свободу, что он может что-то делать, но все эти 14 лет, если вы прочитаете эту жизнь его, все эти 14 минимум лет он все время находился в духовной такой тюрьме. 14 лет, да, благословение работало, овечки размножались, там кушать было что, но загляните в сердце Иакова. 14 лет иметь страх от своего брата, 14 лет жить и оглядываться, это не благословение. Это не благословение, дорогие мои. Если верующий человек, он живет как в тюрьме, то это у тебя плохая вера. У тебя еще нету благословений. Понимаете? Он знал Бога с детства. Иаков знал Бога с детства. Получил благословение отца, то есть получил какое-то уже и наследство. Но в его сердце постоянное было вот это состояние депрессии, страхи, еще чего-то. Он не знал. Его тут обманули. Там что-то произошло, там еще что-то произошло, несмотря на то, что и как бы материально у него возрастал. У него был материальный рост, но благословение как таковое не могло прийти к человеку, который с детства знал Бога и получил наследие отца, как благословенный человек отцом. И только из-за того, что однажды он обманул, однажды он перехитрил, и вся жизнь его была, вроде бы было благословение, а в сердце была постоянная тревога. Постоянная тревога. Он жил страхом. Ему надоело это, и он что делает? Он принимает решение. Он принимает решение, хватит жить страхом, я иду примиряться со своим братом, который хочет меня убить. То, что он должен был сделать после того, как умер отец, еще когда они еще жили вместе в одной семье, он должен был тогда решить этот вопрос. И вот этот благословенный человек минимум 14 лет имел этот страх, имел эти проблемы, работал на кого-то, был обманут, но он все-таки приходит к правильному решению. Понимаете меня? Он удаляет от себя всякую гордость, всякую глупость, и он приходит к правильному решению. Поэтому верующие люди, они очень часто находятся в плену своих неправильных мыслей. Они находятся под давлением своих неправильных действий, потому что однажды было произнесено ложное обвинение. И когда ты находишься под давлением, когда ты находишься в плену своих неправильных мыслей, рано или поздно ты становишься лицемером в глазах Бога. Внешне никто и не заметит. Внешне у тебя будет хорошая работа, у тебя будет приумножение, материальные блага у тебя будут появляться. Но в сердце твоем, пока ты не освободишься, ты будешь рабом этого ложного обвинения, и ты будешь этим жить. Когда Иаков принял решение, правильное решение, примириться с братом, он собрал всех и поехал. Ну, я не буду говорить о всех подробностях, что собрал, там много чего еще было, отношения с Лаваном. Я не буду об этом рассказывать. Но однажды он, написано, приложил голову на камень и заснул, и он увидел лестницу Иакова, помните эту историю? И потом пришел ангел и боролся с ним. Помните историю, как ангел боролся с Иаковом? И поразил ангел его в бедро и говорит: «Отпусти меня, уже взошла заря, мне пора». Что сказал ему Иаков? «Не отпущу, пока не благословишь». Вы понимаете? Он осознал, какое ему действительно нужно благословение. Благословение правильное, оно берется нелегко. Оно берется в борьбе. Оно берется в борьбе, и каждый из нас, он хочет быть благословлен. Я уверен в этом. Может, есть кто-то, кто не хочет быть благословлен? Помахайте мне рукой. Нету? Все хотим быть благословлен. Поэтому мы должны стремиться к этому. Мы должны понимать, что такое благословение берется усердием. Царство Божье усердием берется, и прилагающие усилия восхищает его. Дорогие мои, мы должны знать, что если ты произнес ложное свидетельство, и у тебя все хорошо, то не надо хвалиться, что смотрите, как Бог приумножает мои стада и приумножает мои финансы или приумножает мои какие-то еще дела. Ты загляни в свое сердце когда-нибудь в своей тайной комнате, в молитве с Богом наедине, вот там заглядывай в свое сердце. И тогда ты только лишь узнаешь, какое нужно тебе благословение. Благословение ли это, что у тебя есть финансы? Благословение ли это, что у тебя есть хорошая машина, жена, там, дети и так далее? Или благословение, когда ты пришел к Богу и сказал Ему: «Я не отпущу тебя, Бог, пока ты не благословишь меня». Бог благословил Иакова. Встреча с Богом произошла. До этого не было никакого ни покоя. И вроде бы было благословение. Но поэтому правильное принятие решения, правильное направление, которым мы начинаем правильно мыслить и действовать, оно всегда приводит нас к истинному благословению. Не к ложному, не просто к материальным благам. Я прошу вас, не путайте материальные блага с Божьим благословением. Божье благословение, когда твоя вера открыта, когда ты любишь Бога искренне, когда тебя не волнует ничего, когда ты готов ради Бога пойти даже на смерть. Как Иисус ради нас пошел на смерть и претерпел эту крестную смерть на кресте. Ради нас. Да, Бог не пошлет нас на смерть. Слава Богу, Он хранит нас. Дай Боже, чтобы Он хранил и всех людей, и в Украине, и в других странах, но чтобы это было Божье благословение. Но для этого надо приобретать правильное решение и правильно обратиться к Богу. За правильным благословением надо прийти к Нему. Потому что неправильное благословение, оно является как бы ложным. И все это приходит через какие-то слова, произнесенные или тобою, или же в твой адрес на тебя, которые ты не принял правильно, а ответил злом на зло. И в твоей жизни, может быть, ты ответил, показал себя мудрым, умным, сильным, но ты ответил неправильно на зло. Поэтому в притчах написано в 26 главе 2 стих, как воробей вспорхнет, помните эту притчу? Как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Незаслуженное проклятие не сбудется. Что такое проклятие? Что такое проклятие? Это провозглашение чего-то или уже провозглашенное, но то, что начинает действовать. И я уже говорил, что само по себе проклятие, его бояться не надо, потому что проклятие – это последствия твоего греха. Это следствие греха. Понимаете меня? И если мы сделаем ложное провозглашение, если мы делаем ложное обвинение в чей-то адрес или принимаем ложное обвинение в свой адрес неправильно, то это совершается грех. И следствием этого греха будет проклятие. Не только, я говорю именно об этой сфере, об этом направлении ложного обвинения, но также в любом грехе. Любой грех имеет свои последствия. Вот последствия греха, они и называются проклятием. Поэтому не надо бояться, проклятием будешь проклятым. Кто-то меня проклял, у меня теперь вся жизнь наперекосяк. Не бойтесь этого. Просто надо исповедовать грех и вести правильный образ жизни, и проклятие, оно разрушается. Провозглашением нашим во имя Иисуса Христа. Поэтому, еще раз говорю, ложное обвинение в наш адрес не всегда является проблемой, если мы правильно к этому поступим. Но хорошей, в таком смысле хорошей проблемой, большой проблемой является ложное обвинение из наших уст. Потому что от помыслов сердца говорят уста. Если ты проклял кого-то, значит, в твоем сердце есть вот это недоверие, есть ложное обвинение, просто какая-то клевета, какая-то ложь, оно все хранится в твоем сердце. Поэтому, когда из нашего сердца и нашими устами провозглашается, то ставится клеймо на нашу жизнь. Он совершил грех, ложное обвинение. Он совершил грех. И в духовном мире это ты идешь, вроде бы ничего не изменился внешне, но ты светишься каким-то этим знаком. И в духовном мире на тебя смотрят вот эти силы злобы поднебесной и говорят, этого можно поиздеваться, его можно лишить финансами, там, его можно там со здоровьем поработать или еще что-то можно сделать, потому что на нем клеймо. Он ложный обвинитель. Но ложное обвинение, я еще раз говорю, оно снимается только тогда, когда прощает тебя Бог. Ложное обвинение снимается тогда, когда прощает тебя Бог. Почему нам нужно примиряться с нашими врагами? Чтобы ложное обвинение было снято. Понимаете, посмотрите, как Иаков, он принял решение примириться с братом. Он принял решение, что даже если он и взял это первородство, но он уступил брату своему. Даже, может быть, и было это первородство отдано как бы без всякого давления или там сам отдал, сам взял, и все нормально. Но, тем не менее, он принимает решение идти и примириться с ним. Идти примириться с ним, потому что он понимает, что у него, у его брата, также в сердце лежит большая тяжесть. Прошло время, он уже где-то остыл. Помните, когда отец его благословил, он сказал, придет время, когда иго, которое сейчас ты возложил на себя, оно будет снято с твоей шеи. И Иаков, он понимает, он заглядывает в сердце своего брата и понимает. И он идет на примирение к своему брату. Я не призываю сейчас, чтобы мы... У нас много есть обидчиков. У нас есть много тех, кто нас поносил и говорил. Я не призываю, что тебе надо встать и пойти к нему и домой и примиряться. Нет. Если есть возможность, да. Если ты чувствуешь, что можно пойти, и есть такая возможность, да, иди и примирись. Но самое важное примирение – это примириться духовно. Это обратиться к Богу и не держать в своем сердце обиду на твоего обидчика. Понимаете? Очень легко мы говорим своими устами. Я его отпустил. Я его простил. Но при случае мы так готовы просто ему как-то сделать что-то не то. Это очень такой нехороший червяк, который точит наше сердце. Вы понимаете меня? Не надо, еще раз говорю, идти, если это не надо, то не надо. Не надо идти нести там тортик кому-то в гости и так далее, чтобы примириться. Надо просто найти вот эти отношения с Богом. Отношения с Богом в этом примирении. Бог простит тебя, и тебе не надо примиряться. Вот что тебе надо. Я еще раз говорю, дорогие мои, Бог, только Бог может простить ложное обвинение. Но Он прощает это тогда, когда ты принимаешь решение. Иаков принял решение, и Бог пошел ему навстречу и встретился с ним в то место, которое называется Пенуэл. Кому ты не говорил о любви, скажи. Кого не прощал, прости. Кого обвинял, благослови. Перед кем ты хитрил и лукавил, яви ему свою простоту и откройся перед ним. Просто доверяй ему. Просто наведи, как говорится, мост, чтобы доверие было между людьми. Это надо делать. В первую очередь, конечно, еще раз повторю, это надо делать в первую очередь с Богом. В первую очередь с Богом. Поэтому ложное обвинение, оно очень часто бывает в нашей жизни. Очень часто. Я приведу вам некоторые примеры. Однажды у нас в церкви была одна женщина, и она приходила и слушала, она грамотная была, может быть, даже долго верующая. И вот однажды после проповеди, это было на следующий день после проповеди, она звонит мне и говорит: «Вы говорили там то-то и то-то во время проповеди. Это неправильно». Я говорю: «Когда я такое говорил?» «Вот когда вы называли это местописание, вот в тот момент, это где-то было там посередине проповеди, и назвала конкретно, в какой момент я говорил неправильно». «Ну, я-то себя знаю. Ну, бывает оговорка. Ну, когда неправильное направление, этого быть не может». Я начинаю вспоминал, не помню. Я говорю: «Давайте мы с вами встретимся и поговорим». Мы после работы приехали сюда в церковь, она пришла. Я говорю: «Ну, вы, может, не так слышали?» Она говорит: «Нет, я слышала, было именно так, у меня есть свидетели. Возле меня сидели люди, и они подтвердили, я когда им это сказал, они сказали, они тоже это слышали». Я говорю: «Ну, не может, это полная ересь, я не могу такое сказать. Я могу оговориться, могу где-то что-то не так, или с другой стороны открыть Писание, но так, чтобы вот нет, вы говорили». «Ну, раз принцип, так принцип». Я говорю: «Тогда включаем запись». Мы включили запись, послушали, все было правильно, и она говорит: «Да, это что-то я не так услышала». Ну ладно, услышала не так, услышал. Но представьте себе теперь этот момент. В этом участвовали ее подруги, которые тоже слышали почему-то это. Она обвинила меня, ее поддержали, и вся вот это ложное обвинение, кому они еще это стали, я дальше уже не знаю и знать не хочу. И все это вот проблема пришла в ихнюю жизнь. Понимаете, я не хочу этого, конечно, чтобы у людей, и не собираюсь злорадствовать, что им стало потом плохо. Но вот это ложное обвинение, когда человек произнес, он даже свидетелей нашел. Был пример, когда приходил один брат сюда, тоже долгое время, он был лидером, и когда он взбунтовался, ушел, потому что там, не знаю, какую ложь ему наговорили. И чтобы себя оправдывать, знаете, как он меня обвинил? Один пастырь, епископ, ему говорит: «Ты не имеешь права не говорить, ты поступил абсолютно неправильно, ты должен как-то сделать». И он обвиняет, чтобы оправдать себя, он обвиняет меня и говорит: «А почему этот пастырь, что ты называешь его, что он Божий ставленник, почему этот пастырь хватает и лапает чужих жен?» Это я цитирую дословно. Понимаете, я с моей любимой женой, служении. Я с моей любимой женой, мы даже работаем на одной работе. 24 часа в сутки мы вместе. Она мне еще не надоела, не знаю почему. И обвинение он хватает и лапает чужих жен. И у него еще свидетели были. Оказалась одна женщина, которая немножко была это вот, она его поддержала, потому что она была немножко одержима своими похотями и страстями. Вот такие бывают ложные лидеры, ложные братья, сестры. Это рано или поздно приводит к бунту. Проходит какое-то время, и этих людей уже нету. Их уже нету. Потому что ложное обвинение, оно не было разрушено. Это дрянь, дьявольская дрянь, ложное обвинение. Оно не исповедуется, не разрушается, и оно работает в жизни верующих людей. Люди уходят из церкви, люди уходят от Бога, находят какие-то, не побоюсь сказать, церкви, где вообще не проповедуется нормальное Евангелие. Душевные церкви. Мудрость душевная, знаете, что это за мудрость душевная? Это бесовская мудрость. Истинный лидер, истинный верующий человек, он всегда будет идти в адрес, который называется смирение. По этому адресу он будет идти. Он всегда будет идти в смирение. Если я даже услышал что-то не так, не понял, и подошел и говорю вот там, так, так, и когда мне говорят нет, то я ищу пути, чтобы не себя защитить, а чтобы себя смирить. И я не ищу свидетелей, не ищу помощников, которые подключатся к моему ложному обвинению. Поэтому истинный путь истинного верующего человека, он идет к смирению. И оправдывается он через обличение. Через обличение. Но обличение почему-то мы, как верующие люди, очень не хотим принимать. А по сути, что такое ложное обвинение по своей сути? Ложное обвинение по своей сути – это нарушение 9 заповеди. Второзаконие, 5 глава, 20 стих. «Не произноси ложного свидетельства своего на ближнего твоего». Что такое ложное свидетельство? Древнееврейское слово, которое означает слово «доказательство». Ложное свидетельство – это доказательство. То есть не произноси вот этого доказательства, ложного доказательства. То есть чего не было, не говори. Чего не было, не произноси. Ложное обвинение, оно приведет тебя рано или поздно к каким-то последствиям. Рано или поздно. Послушайте меня. Потому что свидетель – это очевидец. Свидетель, греческое слово, очевидец. И если ты видел, можешь говорить. Так же и духовными ушами, если ты слышал, ты можешь сказать. Так поступали апостолы. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 4 глава, 19-20 стих. Давайте мы откроем. «Деяния», 4 глава, 19-20 стих. Когда начали обвинять Петра и Иоанна в том, что они исцелили хромого, начали упрекать его, какую силу, говорить ему, что это последователи Христа, пошли ложные обвинения в их адрес. Что сделали ученики? Они не сказали им, это вы такие бестолковые, это вы ничего не знаете, это вы такие дураки. Нет, они не сказали, они сказали то, что они сказали. И они говорят им. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли, я бы поставил запятую после справедливо, или два раза написал справедливо, потому что я бы сказал так, но это я бы сказал, хорошо, что я не писал Библию. Я бы два раза написал справедливо. Он сказал им в ответ, судите справедливо, запятая, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Справедливо ли, когда приходит к тебе кто-то и ищет поддержку в ложном обвинении, не становись участником ложного обвинения, А скажи ему, это справедливо ли послушать тебя больше, нежели послушать своего пастыря, который проповедует Евангелие? И 20 стих, он говорит, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Или другими словами, мы не говорим то, что мы не видели. Но мы то, что видели и слышали, то мы и говорим. Только то, что видел и слышал. Они даже не говорили, что мы слышали, что там где-то исцеляет Иисус, что там где-то был какой-то пророк. Они говорят, мы видели и слышали. Помните историю, когда Иисус проповедовал Евангелие, и у него была, за ним ходило множество народов, но у него были приближенные люди, у него были, как, ну, я всегда говорю это, у него была своя церковь, церковь насчитывала 82 человека. Его близкая церковь насчитывала 82 человека. Это было 12 апостолов и еще 70 учеников. И вот что произошло, когда сам Иисус проповедовал? Сам Господь проповедует, это уже не то, чтобы ты слышал, что где-то кто-то тебе рассказывает. То есть это происходило еще в те времена, когда сам Господь проповедовал, в той церкви. И то же самое происходит сегодня и в наших церквях. Что говорили ученики, те 70, которые ушли от Него? В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 60 стих. Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Ложное обвинение в адрес своего пастыря. Вы знаете, когда этот брат говорил, что он хватает и лапает чужих жен, из его уст слетели точно такие слова. Сколько можно его слушать? То ли он говорит какие-то странные у него проповеди? И я вижу этот конкретный почерк, который был еще в те времена с Иисусом Христом, как дьявол через ложное обвинение. Он пытается делать. Какие странные слова? Кто может это слушать? Вы знаете, когда ученики слышали какие-то странные слова из уст Господа, из уст Иисуса Христа, его ученики, приближенные 12, они говорили, Иисус, что значит притча сия? Потому что они, у них не было этого духа обвинения, у них не было как никакой гордыни какой-то. Ну, были они еще непонятливые, да, не проблема. Но их интересовало, что говорит Господь. Но были другая категория учеников, которые говорили, какие слова странные, невозможно это слушать. Если они спрашивали, кто может это слушать, то это значит, что у них в сердце было намерение пойти кому-то и сказать, невозможно слушать, что он проповедует. Вместо проповедовать Евангелие, то, что говорил Иисус, они говорили, невозможно слушать, что Иисус говорит. Вы знаете, какое последствие было этих 70 учеников. Библия как бы не открывает нам, что с ними произошло и как они были наказаны. Но в 66 стихе мы находим ответ на наказание Божье за такие заложенные обвинения. Написано 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Нету большего наказания, чем отойти от Иисуса Христа, чем потерять Царство Небесное, чем потерять свои отношения с Богом. Ты можешь быть наказан материально, может быть какая-то проблема со здоровьем, может быть еще что-то нехорошее в этой жизни произойти, но самое большое наказание – это потерять Иисуса Христа. Поэтому ложное обвинение за спиной Иисуса Христа и неправильное восприятие Слова Божьего – это то семя лжи, которое сеет дьявол в наш разум. Враг будет делать все, чтобы это семя проросло. Он все будет делать. и обольщать, и помогать, и если надо наказывать, он все будет делать. Потому что он получил на это право через ложное обвинение. И он будет это делать так, чтобы это вырастало и расширялось в твоей жизни. Запрети дьяволу в твоей жизни. Не позволяй ему через ложное обвинение войти в твою жизнь. Не позволяй ему через ложное обвинение разрушать твои отношения в семье, с детьми, в финансовой сфере, в здоровье. Не позволяй просто дьяволу. Противостаньте, написано, и убежит от вас. Участник лжи, он начинает сеять свое семя. Многие из учеников, когда отошли от Иисуса Христа, сеяли семя и не ходили с Иисусом Христом. Ты можешь ходить в церковь, но имея ложное обвинение, ты можешь ходить годами в церковь, но не иметь отношений с Христом. Знаете, сколько таких верующих, в кавычках верующих? Они годами ходят в церковь, годами ходят в церковь, но их не интересует, что говорит пастор. Им интереснее, как мы уже вспоминали, посидеть, поболтать или еще чего-то. Это неуважение. Это неуважение. Если тебе не нравится, что проповедует твой пастырь, найди себе такого пастыря, который тебе будет нравиться. Но не занимай место. Ученики приходят к Иисусу после этого, после того, как 70 человек оболгали его, обвинили ложное обвинение. Иисус приходит к своим ученикам, и он говорит им, а не хотите ли и вы? Понимаете? И верные люди, верные, они поступят так, как поступили эти 12. Они сказали Иисусу, а куда нам идти? У тебя, Господь, глаголы вечной жизни. Ты Сын Бога Живого. Мы не можем потерять отношения с тобой. Нету ничего более прекрасного. Я оставил жену, я оставил семью. Я пошел за тобой, Иисус. Я оставил, даже во время похорон моего отца, я оставил эту процессию и пошел за тобой, Иисус. И теперь я уйду от тебя? Нет. Поэтому каждый из нас, он должен видеть в себе не 70, а тех 12, которые остались и сохранили свою верность до конца. Поэтому мы с вами есть Его ученики, мы есть Его воины, воины Христа. Поэтому быть воином – это не просто быть воином или учеником. Быть учеником, как я в самом начале говорил, это не просто слушать, что говорит учитель, а слушать и исполнять. Быть воином, называть себя воином Христа очень легко. А вот противостоять дьяволу и смирить себя под руку Божью – вот это нелегко. Если мы воины, то мы должны противостоять этому злу. Мы должны просто, перекопать свое сердце, чтобы не осталось в своем сердце никакого ложного обвинения на ближнего твоего. Каждый исповеданный грех, он будет очищен и омыт кровью Христа. Но если ты его исповедуешь, если ты принимаешь решение, только в таком случае незаслуженное проклятие не будет действовать в твоей жизни. Иначе любое ложное обвинение, рано или поздно, оно проявит и покажет свои последствия. Я желаю, чтобы каждый из вас, он был в здравии, материально благословлен. Но для этого надо найти свое истинное благословение. Аминь.